Мир вам, братья и сестры. Хотелось бы начать со Слова Божьего, а потом со свидетельства. Я вам обещал рассказать, и Бог дал быть в городе Ленинграде. Но на самом деле это город Санкт-Петербург, и некоторые думают, что это в честь Петра Первого назван город. Но вы ошибаетесь, он назван в честь святого апостола Петра. И какие-то моменты исторического плана я просто не смогу сегодня рассказать, но я очень рад, что я встретил человека, который, подобно как Александр Шевченко, это женщина Светлана Снисаренко, она сделала несколько фильмов, и она профессиональный гид по Санкт-Петербургу, касающийся евангельского движения. Я окунулся в такую историю и просто очень рад, что немножко и вам покажу и расскажу, засвидетельствую, что Бог делает в святом городе Петра. А сейчас обратимся к Слову Божьему. И я, братья, хотел бы начать с видео, с этого, с обращения. Вот это то, что я прислал в конце. Итак, Слово Божье говорит, Евангелие от Луки, 9 глава, и 53 стиха. Я еще под впечатлением проповеди нашего епископа в Минской области. И он проповедовал у нас в воскресенье, он так мощно, можно сказать, говорил. И вот мне хотелось бы, как и он возвещал, чтобы мы проповедовали и говорили об Иисусе Христе. Давайте обратимся к Евангелию и подумаем об Иисусе Христе. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обернувшись к ним, запретил им, сказал: не знайте, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Я хотел бы начать с конца. Вот, «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Давайте посмотрим, что Бог делает в Санкт-Петербурге. Потому что церковь молится, молится народ Божий, дети Божьи молятся и за Россию, молятся за Украину, молятся за Беларусь, за евангелизацию, чтобы Бог высылал делателей. Что же Бог делает? И я хотел бы начать с этого видеоролика обращения, потому что в нем очень не только мы услышим что-то, но что-то и увидим. И особенно наши друзья слабослышащие. Пожалуйста.
Дорогие братья и сестры Белоруссии и церкви Гефсимания, приветствуем вас из города Санкт-Петербург, город Святого Петра. Владимир Якубович приезжал к нам на инвестиционное служение. Мы проводили евангелизации в 8 церквях, а также в спец-ПТУ для малолетних преступников. И мы давали концерты, говорили о Библии, о Христе. Были очень хорошие такие отзывы. И директор также специнтерната благодарил за вечер. Вот. И была замдиректора по социальной работе. Она была в восторге также от Владимира, что он прекрасно играл на саксофонах, на всех и на флейтах, на всех. Вот. То есть его назвали «Человек-оркестр». Но это здорово, когда Господь употребляет все инструменты для славы Своей. Поэтому труба, она и есть труба. И это сказано в Библии. Однажды мы проповедовали в тюрьме во взрослой, Фарносово. И там выключили свет. Выключили свет, и ни гитару не подключить, ни микрофоны не работают. И я не знал, что делать. Но с нами был саксофонист. Когда он взял свою позолоченную трубу и как заиграл мелодию, такая была тишина. И я понял, что действительно труба – это Господня. Вот. И поэтому труба, она не нуждается ни в электричестве, ни в микрофонах. Она трубит с небес. И после этого, после этой трубы, 9 человек в колонии покаялось. 9 человек. И заместитель начальника колонии, подполковник. И я понял, что труба – это особенный инструмент. Потому что моя гитара уже не звучала. И голос мой не был слышен. Но труба, она заполняла весь зал. Тишина такая была, все слушали. Поэтому с Владимиром, слава Богу, проехали. Очень много по Санкт-Петербургу, по Ленинградской области. И сделали дело Божье. И вот вчера мы были за 150 километров от города Санкт-Петербурга в городе Луга. И там тоже провели революционное служение. Было очень много народа. Даже из «Газпрома» были работники «Газпрома». И поэтому тоже Владимир очень много играл с детьми. Давал им, разрешал играть на разных флейтах, музыкальных инструментах. Вот. И был очень прекрасный творческий вечер такой, просто прекрасный. А в пятницу прошедшую мы были вообще в центре города. Это на около Невского проспекта прям. Это Малая Конюшня, дом 1, в храме Елизаветы Святой. И там тоже был весь аншлаг. И мне понравилось очень, что где-то 70% или даже более было неверующих людей. Вот отсюда как раз называется творческий вечер для людей, не знающих Бога. И Господь, Он хочет, чтобы мы через это творчество, через это музыкальное сопровождение мы славили Бога и приносили плод для славы Божьей. И мне было откровение месяца 3 назад, когда я пошел в вот эту колонию для ребят вот этих преступников, и Господь сказал, достигать их через музыку, через искусство и через спорт. И вот мы сейчас стараемся исполнить волю Божью, делать такие инновационные служения. Мы уже с этими ребятишками играли уже в волейбол, проиграли им 2-1. Вот. Но в теннис выиграли золотую или бронзовую медаль. Ой, золотую и серебряную, а моя жена бронзовую завоевала. Вот. И поэтому мы стараемся, стремимся захватить эту аудиторию, потому что иначе не пройдешь туда. Там нельзя пропадать в открыто. Там нельзя призывать к покаянию, там нельзя говорить открыто о Боге. Но через эти вот вещи, которые Господь открыл, мы можем достигать их ребятишек. В том году там было этих малолетних преступников 77 человек. В этом году 44. И вот сейчас мы стараемся опять же пойдем в футбол играть, в шахматы играть, в теннис играть и свидетельствовать своей жизнью, своими примерами. Потому что директор, он запретил мне проповедовать в открытую. Он сказал, Вениамин, ты уже не будешь как раньше проповедовать. Никаких покаяний нельзя. Я говорю, Валерий Владимирович, а что же я могу делать? Он говорит, ну не знаю. Я говорю, ну свидетельствовать я могу в своей жизни? Он говорит, да, свидетельствовать можно. Больше ничего не надо. Мое свидетельство, оно не хуже проповеди любой. Что каким я был без Христа и каким я стал. И поэтому мы будем туда присылать и привозить музыкантов, студентов, вот, ученых, вот, лекции читать разные, искусство. Вот. Ну, короче, будем нести им добро, через разные вот эти вещи. И также заниматься с ними спортом. Они очень сильно играют в хоккей, у них коробка хоккейная. И я постараюсь свинять им даже принести там форму, клюшки, шайбу. То есть вот это очень важно, чтобы мы просто достигали. Потому что мы здесь живем, и мы ответственны за этот район. За Санкт-Петербург и область, в котором больше 8 миллионов человек. И это очень важно для нас. Поэтому будем слышать голос Божий, исполнять волю Божью и жить для Христа во имя Иисуса. А моя жена, она занимается с глухими, тоже проповедует Евангелие. Ее очень любят. И ценят. Поэтому...
Вениамин Николаевич, сколько вам лет, скажите?
70 в январе было.
И вы являетесь священнослужителем?
Да, я священнослужитель уже 33-й год.
Играете на гитаре, ездите за рулем и посещаете тюрьмы и колонии.
Да, я христианский бард, я сочиняю песни, их пишу, и музыку пишу, и исполняю их везде, где нужно, особенно в тюрьмах, лагерях. Я уже 33-й год проповедую в тюрьмах, лагерях. Моя бабушка проповедовала 15 лет, 16 лет в тюрьме в 1931 году. Ей дали 16 лет за веру в Бога. Вот. И в следующем году у нас будет совместная проповедь в тюрьме 50 лет. У меня будет вот, 34, у меня 16. 50 лет совместной проповеди Евангелия в тюрьмах и лагерях. Поэтому это очень важное служение и нужное служение. Это Богу очень нравится. Вот. И сегодня тюрьмы и лагеря у нас закрыты практически все в России. Ну, Бог по своей милости, Он открывает. Потому что Слово Божье, оно верно. Что невозможно человеку, то возможно Богу.
И пожелание от вас для слабослышащих, которые сейчас вас смотрят, церкви нашей Гефсимания.
Пусть Господь благословит и даст надежду этим людям. Потому что у меня однажды было откровение, и мне Господь показал это место в Священном Писании, что глухие будут слышать, слепые будут видеть, а хромые будут ходить. И я проповедовал, у меня проповедь есть на эту тему, и они ободрились, у нас даже Алексей один чуть не заговорил, когда был у нас один гость, и он даже почти заговорил. И поэтому я верю, что будет происходить чудеса и знамения, что глухие начнут слышать. Это Бог сказал, это не человек сказал, и не врач сказал, а сам Господь. И поэтому мы ждем этого пробуждения, мы ждем вот этих исцелений сверхъестественных, которые делает только Иисус Христос.
Аминь. И я, братья и сестры от нашей церкви, Вениамина, и вместе с супругой Светланой пригласил к нам в Гефсиманию, чтобы они тоже приехали и прославили Иисуса Христа в нашей церкви. С Богом!
Богом! Пусть Господь благословит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Слава Богу, братья и сестры, что и нашим слабослышащим Бог дал вот сегодня уделить внимание, чтобы они тоже порадовались. И я хотел бы еще раз сказать, что этот Вениамин Николаевич Исаев, в прошлом он внук, помните, Петька Василий Иванович Чапаев, вот он внук Петьки. Он внук Василия Ивановича, да, и он, это отдельная тема, и все вот это помогает ему проповедовать и говорить, и Бог дает вот таких людям, что в 70 лет ему не скажешь, прыти у него, и он фору даст каким молодым. Вот в старости есть люди, они плодовитые, сочные, свежие, чтобы возвещать. Итак, немножко покажу то, что, о чем он говорил. Ленинград, пожалуйста, пусть... То есть первый раз в жизни я прилетел в Пулково, это аэропорт в Ленинграде, вот такой небольшой аэропорт дальше, и... Первая церковь, в которой я был, я говорил, что Татьяна Снесаренко, ее муж пастор, он профессиональный юрист там, на высочайшем уровне, и они проводят в гостинице, одной из больших гостиниц Санкт-Петербурга, там целая группа, аппаратуру завозят туда ящиками, и вот Бог дал служить вместе, я не выдержал, выбежал туда, когда они пели, и что очень меня коснулось, что в этот день одна душа покаялась, человек, молодой человек вышел вперед на покаяние, и было радостно видеть, что когда я говорил к церкви, и вышли вперед люди, и я не знал, что это жена пастора. Побудив в Гефсимании, знаете, с пророками, то и сам начнешь пророчествовать. И вот на меня сошел Дух Святой, я пророчествовал людям некоторым, и пророчествовал, потом мне сказали, это жена пастора, я чуть испугался потом, потому что не так просто женам пастора пророчествовать. Но Бог благословил в конце, то есть они меня в конце, мы вместе кушали, слушали, общались, и она вот за свидетельство рассказала, что она снимает фильмы, и это очень важно, фильмы, и их можно увидеть в Ютьюбе. И было очень ценно, что среди тех, кто вышел вперед на покаяние, из верующих людей или обновление покаяния, была девушка потом, я познакомился с ней поближе, она едет, становится женой и едут миссионерами в Лаос, если я правильно помню. То есть туда, в те, где Вьетнам, Лаос и все остальное. В Лаос. Следующий снимок. Вот вы видите, это замдиректора, это там невозможно фотографировать, замдиректора вот этого спецучилища для малолетних преступников. Вот она подошла обнять меня и поблагодарить меня под впечатлением. И просто было радостно, что этот человек услышал Евангелие, эти люди услышали Евангелие. И Бог даже дал, я вот держал его, и потом кому-то из малолетних преступников дал, что вот держите. И ценно было, в конце я им раздал шарики, как детям, я надули, говорю, давайте будем сейчас клип снимать. Они начали их стрелять вообще, уничтожать их. Такой выхлоп. Я так стоял, вот, думаю, что они делают. А потом посмотрел, малолетние преступники, но в конце этого выступления стали как дети вообще. Постреляли все мои шарики, поуничтожали. Мне как-то, с одной стороны, необычно было, но меня порадовало в конце, ко мне начали они подходить и обнимать меня, когда их строем начали выводить. И знаете, вот это объятие вот этих ребят, это было вот еще раз показание, что Бог их прикоснулся. Не знаете вы какого духа. Вот порой дух может сильнее действовать. Дальше, да, дальше, пожалуйста. Вот здесь видно, что мне они сидят, и я тоже сел, их нельзя фотографировать, поэтому я сел с ними и так и разговаривал, рассказывал им свое свидетельство. Дальше. И сейчас мы с вами находимся в Санкт-Петербурге, есть епископ Цветков, и вот мне Бог дал выступать на пасторском и говорить пасторам Санкт-Петербурга, и епископ слушал свидетельство тоже, и они очень радовались за белорусов, что белорусы не забывают, приезжают, служат, помогают им в евангелизации. Но меня коснулось один пастор-служитель, он живет вот на границе с Северной Кореей, еще раз говорю, с Северной Кореей. И он рассказывает, какими методами они несут Евангелие в Северную Корею. И тоже используют шарики. Тоже используют шарики. И как вот интересно, просто радостно, что закрытая страна, страшное преследование верующих убивают. Но Бог находит людей, которые несут Евангелие в Северную Корею. Дальше. И представьте, я вот с Вениамином сижу дома, они гостеприимные, покормили, взрыв, раздается взрыв, и вот этот дом, вот я на 11 этаже, вот так, и я так говорю, Вениамин, нас, побыв на войне, я говорю, убегаем срочно, просто как ракета как взорвалась. Он так не ожидал, в новостях сообщили, газопровод взорвался. Взорвался газопровод, полетели камни, начали разбивать машины, разбивать стекла, вот все остальное. И наша машина с Вениамином была покрыта землей, но никакой камень не повредил нашу машину. Это раз. Потом прибегают МЧСовцы, всех в эвакуацию, свет выключен, эвакуироваться. И вот представьте, думаю, эх, дьявол хотел что-то вот устроить. Вы молитесь за миссионеров, молитесь делателей. Вот чуть дом не взорвался, вот колонио, взрыв, яма, и потом оцепление. Мы пока снизу спускались, Вениамин говорит, давай помолимся, чтобы мы спали. Спали не где-то, спали у себя дома, помолились, и пока спустились с 11 этажа, то уже сказали, поднимайтесь назад, уже все сделали, перекрыли газ, перекрыли все, но вонь стояла конкретно. Короче, вот такое было ЧП, и я увидел Божью руку, Божью охрану, и увидел, что вот Бог хранит и оберегает дальше. И вот вы видите этот, интересно, храм святой Екатерины. Никогда не думал, что буду в храме святой Екатерины в Петербурге около Невского проспекта проводить евангелизацию дальше. И смотрите, вот о чем говорил Вениамин. То есть он называет это аншлагом, полный зал дальше. И прислал мне организатор, что Владимир, на самом деле так и есть. Примерно 50% люди с улицы. Кто из них верующий, кто нет, сейчас не скажу, спрошу служение гостей. Гостеприимство, они с людьми разговаривали. И смотрите, то есть одно провести евангелизацию, а другое людей пригласили в соседнем зале, сделали чай, чтобы они покушали, чаю попили и поговорили. И я тоже прибежал туда поговорить с некоторыми людьми, пообщался дальше. Вот такая евангелизация. И мы с вами находимся в церкви, это пастор, все бывшие наркоманы, алкоголики. Знаете, вышел вот с кучей саксофонов, вышел играть там, они так пошумели, поиграли, и я вот смотрю, они все сытые. Они все духовно сытые. И я вышел, думаю, как мне духовно сытых накормить? Как мне духовно сытых накормить? Я вообще не представлял. Игра для них, они духовно сыты. И я растерялся сразу внутри, слушаю, начинаю свидетельствовать. Я начинаю свидетельствовать, и слышу внутри, говори об этом. Говори об этом, и я начал говорить о том, что почему опускаются у мужчин руки. Почему опускаются у мужчин руки. И у нас Александр Гусев говорил, что порой жены бьют по этим рукам, жены. И какие-то моменты вот я коснулся и сделал призыв. Знаете, вот этот пастор потом выходит и говорит, о чудо. Потому что он чуть вышел, когда все это происходило. Потому что вот весь период был вот в этой церкви, все пошли на покаяние. Понимаете? Оказалось, что кто-то вот руками бил, унижал, кто-то руками, ну, просто там столько всего было. И вот пошло на покаяние, они не ожидали. И я не ожидал, что Бог вот начнет такую работу с церковью дальше. И следующие, да, вот эти люди подходили потом, благодарили. И вот эти саксофоны, я даже толком не поиграл на них, просто простояли. Но зато покаялись дальше. И вот Вениамин, его дочка, там, и его внуки, вот это есть такая церковь у них в Санкт-Петербурге, называется Ковчег. Она выглядит как Ноев Ковчег, сделана как Ноев Ковчег. И вы видите такой крест, и как бы крест, на котором Христос не распятый, а воскресший. И тоже было служение молитвенное, были молитвы, было дальше. Такая семья у Вениамина. И представьте, служение, мне звонят из Бреста. Владимир, ты обещал в Бресте свадьбу провести. Я в свою записную книжку, у меня не записано. А потом помню, а может я не успел сохранить нажать. И мне с Санкт-Петербурга надо всю ночь. Я искал поезда, самолеты, все. Оказалось, директор репцентра, вот друг Черпакова. Черпаков просил его приедь в гости. Приглашал. И он говорит, Володя, у меня спина болит. Но Черпаков раз приглашал, я тебя отвезу в Минск. И они всю ночь с женой меня везли в Минск. Тут меня встретили на машине, в моей машине. Я пересел в нее, меня везли. И я попадаю, успеваю попасть на сочетание. Этот парень, бывший реабилитант, ему 41 год, был в алкогольной зависимости. Двое детей от первого брака. И вот он женился на дочке служителя. Дочке служителя, которая... Ему, наверное, больше чуть, чем 41, а ей, наверное, 41. В общем, вот такой брак был. И вот я прилетаю ночью, вот спал в машине, прилетаю на эту свадьбу, провожу свадьбу, сажусь в машину, улетаю в Минск, в аэропорт, бросаю свою машину, друг, сажу на маршрутку, сам сажу в самолет, еду в Москву, с Москвы лечу в Санкт-Петербург, потому что вот так получилось. И меня Вениамин встречает на скорости, везет на евангелизацию. И я в воскресенье участвую в хлебопреломлении сразу, а потом провожу евангелизацию в этих лугах, где он говорил столько людей. Братья и сестры, вот так получилось. Я искал замену, никто. Но вы молитесь. И Бог дает силы, Бог дает здоровье, Бог дает успеть и там провести служение. И просто я благодарю Бога за нашу церковь, что мы умеем молиться, мы любим молиться. И по молитвам Бог совершает такие дела. Дальше. И вот они в лугах, это танковая дивизия, там танковые, там современнейшие, там столько военных, они развесили концерт саксофонной музыки артиста мирового уровня. Я как увидел, вы что, говорю, что вы там навыдумывали? Ну, навыдумывали, уже ничего не сделаешь. И знаете, вот, а могло ж не получиться от всего такого. Мог бы застрять где-нибудь в Москве, в самолете или в машине, могло бы не получиться. Но все получилось, и служение получилось, хлебопреломление, и получилось, что люди пришли, Вениамин рассказывает, с «Газпрома» поприходили люди, на концерт саксофониста мирового уровня. Мама родная. Это, и знаете, что, чего я смеюсь? Что вот, ну, для них вот это так. И думаю, Боже, ну, кем только меня не обзывали, но вот такого еще не видел. И я хочу вам сказать, что вот так все и произошло. Что везде Бог благословил, потому что церковь молилась, церковь поддерживала. И я сегодня здесь тоже, потому что мне предстоит снова 1 декабря лететь в Сибирь, а потом 16 декабря лететь в Чечню, в Грозный. И благо со мной согласился еще один человек, его жена сказала, ты у меня разрешение не спросила, еще отпустила. отпустили его, отпустила его в Грозный со мной, и мы будем Рождество вот, отмечать в Чечне, в Чеченской Республике. Это, поэтому я тоже буду вместе с вами молиться. Но вернемся к Слову. Вернемся к Слову, и я читал из Евангелия от Луки об огне с неба. Вот здесь у меня в Библии озаглавлено «Об огне с неба». И я хотел бы, вот смотрите, не лишь бы кто, а смотрите, Яков и Иоанн, столпы церкви, предложили Иисусу Христу, самаряне не приняли, давай мы сведем огонь с неба. И они сказали, не просто огонь с неба, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь с неба сошел, истребил, как Илья сделал. То есть вот Илья когда-то что-то сделал, огонь с неба свел. И давай мы сейчас, хочешь, Иисус, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь с неба сошел? Знаете, я хотел бы чуть поговорить об этом, а закончить об Иисусе Христе, как наш епископ говорил. Закончить, чтобы подвести нас все к Иисусу Христу. Какой Иисус? Давайте поговорим об огне с неба. И когда Илья захотел, чтобы сошел огонь с неба, чтобы это увидеть, нужно обратиться к 4 книгу Царств, 1 глава, и здесь сказано, и послал к нему царь, который до этого послал вопрошать Вельзевула, божество Коронское. Господина, вот говорят, Вельзевул, это господин навозных мух, кажется, так переводится, кажется так, дословный перевод. И послали к нему пятидесятника с его пятидесяткой. Он взошел к нему, когда Илья сидел наверху горы. Вверху горы, еще раз уточню. И сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. Следующий пятидесятник с пятидесятком пришел и сказал, сойди скорее. Но что сделал Илья? Он сказал, если я человек Божий. И вот и сошел. Они хотят, чтобы он сошел, а сошел, написано, сошел огонь Божий с неба. Вот захотел Самуил написать, или Дух Святой через Самуила в 4 книге Царств, и сошел огонь Божий с неба. Это 12 стих. Огонь Божий сошел с неба. Когда? Когда был огонь сошел с неба? Когда человека Божьего, который сидел наверху горы, хотели вот люди, которых послал нечестивый царь, в конце написано, и умер он по слову Господнему, которое изрек Илья. И за то, что ты послал послов вопрошать Вельзевула, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его. К постели, в которую ты лег, не сойдешь, но умрешь. И он конкретно вот такое пророчество сказал. И погибли эти люди, пятидесятник с пятидесятками, 100 человек погибло, и погиб царь. Знаете, что происходит вот здесь, когда мы читаем эту историю? Есть хорошие уроки, которые вот очень любят братья наши вот призывать на молитву, ко вторнику, после четверг, чтобы оставаться на молитву. Знаете, он наверху горы, он имеет взаимоотношения с Богом, Илья, подобный нам человек Илья, молитвой помолилась, и не было дождя. Но что интересно, пришел пятидесятник с пятидесятком и говорят, сойди скорее. И он не хотел сходить. Поэтому сходил огонь Божий и полил все то, что мешало человеку Божьему быть на горе. И я еще раз повторю это откровение, которое меня всегда касается, что когда ты на молитве, когда ты имеешь взаимоотношения с Богом, дьяволу это не нравится. Он будет кого-то посылать. Он будет что-то, все, что возможно сделать, чтобы ты только не оставался на молитве, чтобы ты только не молился, чтобы когда ты встанешь на молитву, чтобы зазвонил телефон, чтобы пришли, постучали, чтобы в твоих мозгах всплыло, что нужно еще что-то сделать, а потом помолюсь. Он все делает, дьявол, для того, чтобы свести с горы, сойди с горы, свести тебя с близких взаимоотношений с Богом. И Илья применил вот этот огонь, или Илья обратился и сказал, чтобы все то, что мешает ему близости с Богом, все это было сожжено. И есть такая песня: «Пусть твой огонь сожжет все, что тебе мешает, пусть Дух Святой дождем прольется в жизнь мою». И я хочу сегодня молиться, чтобы действительно, если между тобой и Богом есть какой-то преграда, если между твоими взаимоотношениями с Богом есть то, что мешает тебе вот слышать Бога, общаться с Ним, приближаться, пусть Божий огонь сойдет и будет уничтожено. Но огонь Божий не сходил для того, чтобы, знаете, другая цель была огня, который сходил. А здесь люди не принимали Иисуса Христа. И вот пусть, давай вот скажем: Господи, хочешь ли, мы скажем. Вот будем говорить, чтобы сошел огонь и чтобы люди погибли. Вот самаряне, которые... И знаете, что очень, еще раз повторюсь, что очень интересно здесь, что Иисуса не, и они его не приняли. Почему? Потому что он был одет, и он был вид путешествующего в Иерусалим. То есть, как обычные паломники. И вот какой он Иисус. И он одевался так, что люди, вот эти самаряне, они его не отличали от тех людей, которые ходили и путешествовали в Иерусалим. Не было в нем вот такого вида и величия. Не было, как художники рисуют, что он в каких-то особых одеждах. И напомню вам, что понадобился Иуда. И ему были даны такие деньги, немалые деньги, на которые потом купили поле. Это не было 50 рублей или 100 рублей. Это были деньги, на которые потом купили поле в Израиле. Поверьте, в Израиле земля тоже денег стоила. И вот ему даны, чтобы он показал, кто из них Иисус. То есть не было в Иисусе такого какого-то вида. И сегодня порой люди могут не узнать Иисуса Христа, потому что они думают, что вот он такой. И они рисуют, что Иисус вот такой, что он будет на их стороне, что раз эти люди не принимают Евангелие, вот мы сведем огонь. И знаете, что очень ценно, что я вот заканчиваю, мое время подходит к концу. Петр говорит, Петр, который первый, когда вот за Иисуса, вот знаете, за Иисуса тоже. Там Иаков, Иоанн, а тут Петр, вот он, когда Иисуса хотели взять, он взял мечом и раз. Я, чтобы ухо отсечь, явно он метил в голову. Знаете, начал в голову, тот уворачивается, он отсекает ему ухо, это мое предположение. Но явно, если бьют, вот кто занимался, то бьют, то в голову стараются бить, вот. И он бил в голову, ну, и отсек ухо. И что сделал Иисус? Какой это он Иисус? Он взял это ухо, и он исцелил этого человека. Кажется, этот человек, вот он убийца Христа, вот, а он Петра на место поставил. И что пишет Петр уже в церкви? 1 Петра, 3 глава. 8 стих. Наконец, то есть итог. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны. Смотрите, милосердие. Хочется об этом проповедовать. Милость и истина встретятся, правда и истина облабзаются. Такая фраза есть в Библии. И такая глубокая фраза. Дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Я хотел бы вам прочитать, как это звучит, вторая часть этого стиха в другом переводе. Обидчиков своих благословляйте, только так обретете благословение. Обидчиков своих благословляйте. Знаете, а чему нас сегодня учат? Чему нас учат некоторые люди из телевизоров или из других? Чему нас учат, когда кто-то обижает, кто-то приносит зло, кто-то ругает, проклинает, про кнопки разные говорят и все остальное, чтобы уничтожить, уничтожать? Чему учит Петр? Чему учит Иисус? Чему учит Евангелие? Хочете иметь благословение? Хочете наследовать благословение? То, братья и сестры, нужно благословлять. В белорусском языке доброславение, добрые слова. И дальше он говорит, кто любит жизнь, а все мы любим жизнь. И я заметил, пожилые люди, моей маме 78 лет. Мы 2 года молимся, и рак ее не трогает. То есть она живет с раком, раком молочных желез. каждый день ест таблетку литразола и живет, и радуется. Каждый день звоню, она радостным голосом меня встречает, и я вздыхаю, когда возвращаюсь с поездки, что, слава Богу, она жива, что ничего не произошло, срочно не надо было возвращаться. И знаете, кто, мама любит жизнь и хочет жизнь. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой. Удерживай язык. Хочется что-то сказать. Люди побуждают тебя что-то сказать. Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитвам их. Но лицо Господне против делающих зло. Я не знаю, кто это добавил в скобках, но это будет, чтобы истребить их с земли. Будет суд Божий над всеми делающими зло, потому что Иисус придет уже не спасать людей, Он придет уже судить людей и истребит их с земли. Это Новый Завет, это часть того, что, о чем говорит Петр, наполненный Духом Святым. Господь против делающих зло. Зло будет наказано. Зло будет уничтожено. Какой же он Иисус? И Иоанн, Петр, Иаков видели, лежали у груди его. Но я хотел бы закончить вот этой фразой. Какой же Иисус? Воскресший Иисус. Помните эту церковь в Ковче в Санкт-Петербурге? На кресте вот такая силуэт Христа воскресшего. Так какой же он воскресший Христос? И здесь сказано, мы сегодня слышали, я был в духе в день воскресный. И я обернулся, чтобы видеть, чей голос говоривший со мной. И посреди светильников, подобно сыну человеческому, облеченному в подиры, по персам, опоясанного золотым поясом. Голова его, волосы его белые, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный. Ноги его, подобны халколивану, то есть золотой руде, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Вот он какой Иисус. Не такой, какой мы представляем. И какой представляли самаряне. Вот такой он великий, тот Бог, которому мы молимся, которому мы поклоняемся. И он ждет, что мы скажем ему в этот вечер. Скажем ли ему вот эти слова: достоин Агнец, достоин Иисус. Поклонится ли Гефсимане сегодня Иисусу Христу, вот воскресшему, живому. Такому, который, вот дальше он сказано: не бойся, я первый, последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. У него есть ключ ада и смерти. И ты будешь жить, ты не умрешь, ты будешь жить и возвещать дела Господни. Пока Бог дает, у него ключи, он дает возможность идти и трудиться, иди проповедовать. Вот такого Христа мы проповедуем, и о таком Христе будем возвещать. И я хотел бы, чтобы такому Христу мы поклонились сейчас. Давайте встанем и поклонимся Иисусу Христу. Ты велик, Иисус. И мы приходим к Тебе с хвалою, потому что чудеса Твои велики и любовь Твоя сильна. И Ты не пришел, чтобы губить людей, но Ты пришел, чтобы спасать людей. Но однажды Ты придешь судить людей, Боже, ибо Ты судья праведный, Господь. И я благодарю Тебя, что в этот вечер мы можем поклоняться Тебе и говорить: достоин Агнец, потому что Ты, Боже, был заклан, Ты стал Агнцем, Ты стал ягненком Божьим, Ты стал жертвой за грехи всего мира. И Ты любишь людей, и Ты желаешь их спасать и в Украине, и в Белоруссии, и в России. Боже, ибо Ты, Господь, пришел взыскать и спасти погибшее. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас сегодня через Слово Твое, чтобы мы, Боже, не поступали, как некогда поступали апостолы, Боже, желая свести огонь с неба. Но мы желали поступать как Илия, быть на горе, быть в общении с Тобой, быть действительно в Гефсимании, общаться с Тобой и быть близость. И, Боже, все то, что будет мешать, и хотеть свести нас с этого общения, с молитвы, с горы, чтобы все оно было сожжено, разрушено. Но, Господи, люди были спасены. Боже, спасай людей, Господи, и там в Украине. Спасай людей, Боже, и здесь в Беларуси. Спасай людей в России, Господь, ибо Ты Спаситель, ибо Ты пришел действительно, чтобы все люди спаслись. Ты хочешь этого, чтобы достигли познания истины. А нам помоги помнить эту евангельскую истину, Твою Нагорную проповедь, чтобы мы благословляли, не проклинали, чтобы мы действительно удерживали язык свой от зла, и уста свои от лукавых речей, и желая наследовать благословение, благословляли, а не проклинали, не воздавали злом за злом, наругательством на ругательство, Господь. Боже, я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты услышал нашу молитву и принял наше поклонение, потому что мы поклоняемся в духе и истине евангельской. А таких поклонников Ты ищешь. И я радуюсь, что Ты сегодня таких поклонников нашел в Гефсимании. Аминь.